Я хочу прочитать один текст из Святого Писания, который записан в Евангелии от Луки, в 21 главе. Я как бы этим небольшим текстом хочу заложить фундамент для моей проповеди. «Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонской. И весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его». Братья и сестры, в качестве небольшого вступительного слова хочу отметить то, что в бывшем СССР отмечался большой праздник. 150 лет со дня евангельского движения в России, на Украине, на Кавказе, ну и во многих местах прозвучала евангельская весть. 150 лет назад пришло это удивительно благословенное движение с Европы. В Европе христианство существует, ну я имею в виду протестантское движение, 500 лет исполнилось в прошлом году, а в России 150. Такие очаги начального пробуждения – это был Петербург, Украина и Кавказ. И вот у нас прошла историческая конференция нашего братства. Было большое представительство со всей территории бывшего СССР, со всего нашего братства были историки собраны. Ну, много было братьев, совершали такую благодарственную конференцию, благодарили Бога за это движение. Вот. И были очень интересные свидетельства, как Бог Духом Святым совершал это пробуждение в Петербурге, на Украине, в Петербурге под влиянием лорда Редстока, на Украине Рябошапка, Кавказ это Кальвеит. И вот были, знаете, такие моменты отмечены, что очень большое влияние оказали немцы, колониты, тех, которых когда-то Екатерина зазывала на Россию, они устраивали свои коммуны, давала им возможность получать бесплатно землю. Вот. И они, как правило, они были верующие, они были такого протестантского направления, это в основном были менониты. И они осваивали земли на Кавказе, в Сибири, и зарождалось христианство в какой-то степени и от них. И вы знаете, что интересно, что немцы прожили 150 лет в России, и они сохранили свою культуру и сохранили свой язык. Да, они отлично владели русским языком, но детей своих они учили немецкому языку. А потом пришли страшные годы советской власти. Многие немцы были убиты, но кто-то остался. Коммуны были разорены, все были раскулачены. Вот. Очень много было ссыльных. Но это время я не хочу сейчас вспоминать, страшное. Но пришла перестройка. И немцы, как они сказали, мы возвращаемся на свою историческую родину. Так они нам говорили в Совете Церквей. И все потянулись в Германию. Для нас, конечно, это было печально. Вот. Это были хорошие общины и на Кавказе, и в Сибири особенно. Большие общины. Они стали быстро редеть. Уезжали служители церкви, молодежь уезжала, дети. Но мы за это не осуждали. Они говорили, мы едем на историческую родину. И вы знаете, они приехали, и у них проблем с языком не было. Они сразу же влились как бы в германскую культуру. Все владеют отлично немецким языком. Они не потеряли свой язык за 150 лет. Сохранили полностью. И это было хорошо. Прошло немножко времени. Они там адаптировались, влились в свой народ и стали терять русский язык. Как бы больше в Россию никогда не вернемся. Мы на исторической родине. Но не тут-то было. Германия слишком маленькая страна, а Россия слишком большая. И в Германии тоже очень тесно. Оказалось, что без России это плоховато. И снова стали тянуться в Россию. И на благовестие, и на работу, и связи всякие, и тому подобное. И раз вдруг дети языка не знают. И наши братья, даже в наших церквах нашего братства, стали организовывать курсы по изучению русского языка. За 30 лет русский почти потеряли. И это, конечно, плохо. А мы ж не знаем, как передвинутся границы завтра. Не знаем. Братья и сестры, поэтому я вам дам совет. Мы сюда ездим пока к вам без переводчика. Но мы уже подозреваем, имея дело с вашей молодежью, как бы нам скоро не пришлось говорить с переводчиком. Вы русский язык потеряете, и это будет большая потеря для вас в первую очередь и для нас, если вы потеряете русский язык. А может быть, вы захотите или дети ваши на историческую родину вернуться, а вдруг обстоятельства так сложатся? И не только захотите, а может, побежите. Может такое быть? Может. А вы русский не знаете. Что будете делать? Учить? Поздно. Братья и сестры, поэтому у вас, вот я слышал, сейчас курсы русского языка. Дорожите этим. Не потеряйте русский язык. Пусть дети ваши не потеряют русский язык. Он пригодится очень вам часто. Если Бог, конечно, продлит нашу жизнь. Я расстраиваюсь, что я английского языка не знаю. В свое время потерял такую возможность, упустил не выучить его. А вот когда я сейчас снова к вам приезжал, меня на паспортном контроле что-то спрашивают, я ничего не понимаю. Но я позвал одну женщину, говорю, что меня спрашивают? Вас отправляют назад, чтобы вы искали себе переводчика. Конечно, неприятно вернуться. Я уже в очереди стоял. Искать надо переводчика, вот, который должен будет переводить. А меня там целый допрос учинили. Что я тут собираюсь делать, да сколько у меня денег, да где я буду, в каких местах. Целый допрос учинили. И я не знаю английского. Конечно, неприятно. Братья и сестры, представьте, вы русские, или ваши дети русские, приедут в Россию, и им надо будет переводчик. Как будет стыдновато вашим детям и вам за них. Так вот, мой вам совет. Не потеряйте русский язык. Не потеряйте. У вас есть больше возможность, чем у нас. Выучить английский, у вас есть больше возможность русский сохранить. Потому что вы все русскоговорящие. Это маленькое наставление вам, потому что, братья и сестры, если Бог продлит нашу жизнь, конечно, нам надо иметь связь очень хорошую. Мы в одном братстве находимся, и мы вас будем посещать, и вы будете ездить в Россию. Всегда приносит большую пользу. Братья и сестры, а теперь я хочу вернуться к прочитанному тексту. Вот. И я хочу поделиться словом назидания, словом наставления. Значит, я хочу отметить вот что в прочитанном тексте. Что нас Господь Иисус Христос, Он учил в храме. Это Его обыкновенный образ служения. Он не только проповедовал в храме, Он часто бывал и в синагогах. И с храмом, и с синагогами были связаны интересные события. Ну, например, однажды он пришел в синагогу, а там человек, имеющий иссохшую руку. И Христос его заметил и исцелил. И не всем это понравилось, потому что это было в субботу. Или пришел он в другое место, я думаю, что это было в Капернауме. И вот там женщина, скорченная в синагоге. И он ее исцелил, и опять кому-то это не понравилось. Хотя она пошла радостная. 18 лет она была скорчена. Братья и сестры, и Христос в синагогах проповедовал постоянно. Мы знаем, как Он проповедовал из 3 главы Евангелия от Луки. Он пришел в Назарет, в синагогу, ему подали книгу пророка Исаии. И он нашел место, где было написано о том, событие, которое вот свершилось на глазах у всех. «Дух Господень на мне, ибо Он послал меня благовествовать нищим». И Христос говорит, ныне исполнилось слово, написанное, слышанное вами. Вот оно исполнилось в этот момент. Братья и сестры, то есть Христос всегда проповедовал. И, наверное, так и было. В каждой синагоге Он читал какой-то отрывок Святого Писания и разъяснял, я так думаю. А потом попутно еще делал доброе дело. Он кого-то освобождал от уз, от бремени, от болезней, от духов злых. Это делал наш Господь Иисус Христос. И с храмом было тоже связано много всяких событий. Когда-то он пришел туда с бичом и выгнал всех, кто там находился, торговцы, миновщики денег. «Дом мой, дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И ученики вспомнили написанное слово – «Ревность по доме твоем съедает меня». То есть Христос ревновал за дом Божий. Ревновал. Он вот, не оставался равнодушным о том, что там делается. Это наш Господь Иисус Христос. Братья и сестры, обратите внимание. Он днем учил в храме. Как вы думаете, часто он там бывал? Я вот удивляюсь, братья и сестры. Удивляюсь. Но Христос находил время быть там очень часто. Я один текст прочитаю. Косвенно он об этом говорит или напрямую? Евангелие от Марка, 14 глава, 49 стих. Это когда Иисуса Христа уже арестовали, и Христос обращается к людям, стоящим вокруг Него, такими словами. «Каждый день был я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Каждый день я был в храме и учил вас, и вы меня не брали». Вот жизнь нашего Господа Иисуса Христа очень тесно была связана с храмом. Он шел туда, и шли туда ученики. Братья и сестры, храм – это очень многолюдное место. В храм стекались люди со всего Израиля, приходили из других мест, из Рима приходили люди. Апостол Петр потом будет свое послание писать пришельцам, рассеянным в Понтии, Каппадокии, Асии, Вифании, избранным и так далее. Перечисляет очень много мест. Или в Деянии святых апостолов мы читаем, откуда прибыли люди в Иерусалим на поклонение. Множество народов, и каждый на своем наречии. Куда они все? В храм. Храм – это то официальное, публичное место поклонения Богу. И люди шли туда с дарами. И Христос шел туда, и Он учил их в храме, Он всегда проповедовал в храме. Вообще, братья и сестры, когда верующий человек свою жизнь связывает с местом, которое предназначено поклоняться Богу, это очень хорошо. Это очень хорошо. У вас есть молитвенный дом, у нас тоже. Это то место, которое предназначено для служения Богу. Для нашего богопоклонения мы в это место приходим, чтобы открывать свои желания перед Господом. В Израиле это сейчас стена плача. Вот туда стекаются паломники. Я сам видел неоднократно. И стоял там недалеко, как стоят люди и плачут. И кланяются Богу. А когда-то это был храм, братья и сестры. И Господь туда шел. И хорошо, когда люди идут в место, которое предназначено для поклонения Богу. Я хочу прочитать еще один текст Святого Писания, который тоже связан с храмом. Это Деяния святых апостолов. Я прочитаю с 3 главы интересный текст, с 1 стиха. Деяния святых апостолов, 3 глава, с 1 стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм. Час молитвы 9. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню, входящую в храм. Он, увидев Петра и Иоанна пред входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступени и колени. И, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Братья и сестры, очень замечательное свидетельство. Петр и Иоанн, два друга, два апостола, два сотрудника, Петр и Иоанн. Я не знаю, где Андрей, где Яков. Но Петр идет с Иоанном. Они идут в час молитвы. Братья и сестры, они идут по своему обыкновению. А для них дорога очень привычная. Они хорошо знают, наверное. Каждый поворот, каждую тропинку, ведущую в храме, они все хорошо знают. Знаете почему? Потому что они с Иисусом Христом там были множество раз. И если Иисус Христос часто был в храме, а даже по его словам, как он сказал, я каждый день учил вас в храме. Значит, они каждый день ходили в храм. Изо дня в день, ночи на гору Елеонскую, а утром в храм. И с этого начинался, возможно, день нашего Господа Иисуса Христа. Потом с храма он шел в другое место, посещал синагоги, бывал на озере Геннесарецком, братья и сестры, и пешком. И, скорее всего, он ходил пешком. из поселка в поселок, из города в город, и проповедовал евангельскую весть, благодать нес, спасение нес людям. Это наш Господь Иисус Христос. Конечно, с ними были ученики. И по примеру нашего Господа Иисуса Христа, у них, наверное, уже как духовная традиция выработалась ходить в храм. Они туда ходили, я думаю, для проповеди и для того, чтобы поклониться Богу. Давайте мы с вами прочитаем Деяния святых апостолов, вторую главу. Читаем 46 стих, это за апостолов, за наших братьев написано. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Братья и сестры, какое небывалое движение в храме. Каждый день они идут в храм, каждый день они там проповедуют, каждый день они молятся, великое множество людей там слышат евангельскую проповедь. Тысячами обращаются к Богу, тысячами. Вот если чуть пораньше прочитать, 3000 человек покаялось, 3000 обратилось к Богу, все они приняли водное крещение. И вот их сейчас какое духовное настроение. Да они каждый день имеют друг с другом общение, по домам хлеб преломляют. Веселье, радость и снова в храм. И не только апостолы, наверное, очень многие верующие идут в храм. И апостолов послушать, и помолиться Богу, прославить Богу. Бога, вы представляете, какое движение было вокруг храма? Каждый день. Братья и сестры, радость великая у многих. Тех, которые в храме имели общение с апостолами, те, которые принимали крещение, имели общение с Богом. Но не все радовались. Братья и сестры, ежедневно кто-то не радуется. Кто-то ежедневно радуется, кто-то имеет тесное общение с Богом каждый день. Он имеет общение с братьями, с сестрами. А кто-то не радуется, находясь в храме. Я не знаю, братья и сестры, вы все сегодня радостные? Все ли вы сегодня умиротворенные? Все ли мы сегодня имеем общение с Богом? Мы сегодня находимся в храме духовном. Мы сегодня в доме молитвы. Мы сюда пришли послушать Слово Божие, помолиться Богу, прославить Его, пообщаться друг с другом. Нам есть о чем радоваться, за что благодарить Бога. И вот там такое всеобщее ликование в храме. Мне так думается, там же апостолы. А кто больше апостолов? Да нет, никого. Великие апостолы. Братья и сестры, ну, кажется, при храме не все радуются. Там сидит хромой. Хромой. Братья и сестры, знаете, какой он хромой? Он не просто на костылях, его носят. Вы видали таких хромых, которые ходить не могут? Я видал. И этому человеку, знаете, сколько лет? Дети, кто помнит, сколько человеку, которого носили каждый день, подчеркиваю, в храм? Сколько ему лет, кто помнит? Я не прочитал, но дальше написано. Правильно, дети, молодцы. 40 лет. Человек никогда не ходил 40 лет. Братья и сестры, я не знаю, кто люди, которые его носили, не возили, а носили. У нас есть хромой брат в нашей церкви. Он редко бывает на собрании, потому что его не привозят. Нет, носить не надо сегодня. Надо просто привезти. Причем он не так далеко от молитвенного дома живет, но надо спецмашину. Он хромой, и он никогда не ходил, он таким родился. Как родился вот этот человек, о котором здесь идет речь. И он всегда сидел у ворот храма. Нет, не за забором, он сидел всегда у ворот. Пройти невозможно. И нашему брату, его зовут Олег, ему 40 лет. Ну, сейчас уже, наверное, 41. Вот точно так, как тому, который сидел у красных ворот ежедневно. И Олег мне иногда звонит: «Геннадий Сергеевич, как хочу на собрание. Эх, кто бы привез? Кто бы привез?» Братья и сестры, правда, его на простой машине не привезешь. Надо микроавтобус, и чтобы задних сидений там не было, чтобы можно было его на инвалидной коляске завести. Вот, и привезти в молитвенный дом, и за ним поухаживать надо. У него работают руки, но у него не работают ноги. Он не парализованный, нет, он хромой, они не работают. Он не может на них стоять. И он всегда полулежа. Его бросили родители, когда он родился таким. И вот он по интернатам всевозможным. И так и вырос. И сейчас ему 40 лет. И он обратился к Богу и покаялся, принял водное крещение. И он на собрании бывает редко. Я прошу одного, а брат говорит, ну, если я его повезу, семья будет дома. Другого, тот то же самое. Значит, моя семья будет без собрания. А как? Ну, иногда привозят. Братья и сестры, и когда Олега привозят, его увидишь издалека. И он обязательно помолится. Он не будет молчать, как многие из нас. Зрячие, ходячие, с хорошим здоровьем. Он не так молится, как мы. Он будет громко благодарить Бога за спасение. Громко. Он просто будет славословить Бога. Он, как правило, в самых задних рядах сидит. Но услышат все его громкую молитву, прославляющую Бога. «Как я рад, что ты меня спас!» Я таких молитв редко слышу от зрячих, ходячих, здоровых, умеющих зарабатывать деньги, имеющих свои дома, не в интернате находящихся. Я таких молитв почти не слышу от нас, как молится Олег. А потом он еще обязательно расскажет стихотворение. И расскажет с таким выражением. И наизусть расскажет. Многие из нас так не рассказывают, которые спокойно могут выйти к кафедре, к микрофончику, которые могут подыграть. Многие так не рассказывают, как рассказывает этот человек, который никогда не ходил и, думаю, никогда ходить не будет. Но он бывает редко на собраниях. Вот мы сейчас прочитали про этого человека. Он каждый день у храма. И он хромой. И он никогда не ходил. Его носили. Я не знаю, платили этим людям или нет, но мне кажется, если бы Олег хорошо платил кому-то, наверное, бы его возили. Но он человек очень бедный. Он живет на маленькую пенсию. Поэтому его возят, ну, кто может пожертвовать своим временем? Это бывает нечасто, к сожалению. Братья и сестры, здесь какая-то аналогичная ситуация. Человека носят и сажают. Детки, где его сажали? Кто помнит? Ну-ка. У красных ворот. Свет красный красивый. Красные ворота. Красные ворота. Братья и сестры, издалека заметишь. И садят у входа. У входа. Можно пройти и не заметить? Братья и сестры, мне кажется, невозможно. Вот посади у вас там инвалида при дверях вашего храма. А как не заметишь? Вы не находите удивительные вещи? Каждый день в храме что-то происходит. Каждый день. Туда идет Петр, туда идет Иоанн, туда идет Иаков. Там прославляется Господь. Там обращаются люди к Богу. Там крещение где-то совершается. И сидит как сторож на своем посту или как воин на своем месте, каждый день сидит хромой. Принесли и посадили. Братья и сестры, я не думаю, его посадили на полчаса. Я не думаю. Скорее всего, с утра и до вечера. У нас есть много больных, инвалидов, братья и сестры. И эти инвалиды, их в метро встретишь, на улице их встретишь, без ног, без рук, ну, больше без ног, слепые иногда, и они с протянутой рукой. И вы знаете, некоторые, я уже знаю, где у нас, вот я на машине еду, я знаю, вот тот перекресток, с левой стороны будет стоять человек без ног, стоять будет на коленках, ползать будет на коленках, и обязательно ко мне подползет, если я недалеко остановлюсь. Как светофор красный загорелся, он сразу же к машинам. Вот. И руку сразу же тянет к окну. Но кто дает, кто не дает. Мы едем с сыном своим. Я сижу рядом, он за рулем. Я думаю, что будет сын делать? Братья и сестры, я даю. Я даю. Я не могу проехать, тем более, когда рука тянется. Дай. Я уже заранее деньги готовлю. У меня были такие случаи. Я знаю, сейчас я буду проезжать. Там, если на светофоре остановлюсь, обязательно он ко мне подползет. Это, кстати, не один такой перекресток. Раз в карман денег нету. Я думаю, скорее надо на другой какую-нибудь полосу свернуть. Не дать, не могу. когда рука тянется, а денег нету. Сын остановился как раз у светофора, точно ползет к нам. Ну, дай. Ну, сын открывает окно, дает ему. Я говорю, сынок, сколько дал? Он говорит, 50 рублей. Я говорю, нормально. Я не знаю, сколько они зарабатывают. Наверное, неплохо. Может быть. Вопрос не в этом. Я приучал своих детей давать. Просят, дай. Просят, дай. Но меня знаете, что удивляет, братья и сестры? Сколько мы инвалидов приглашали в церковь? Сколько мы инвалидов приглашали в церковь? Один к нам приходит на костылях. У него тоже нет ноги. Молодой. Он ко мне не один раз подходил, я ему давал денег. Вот я говорю, ты в церковь, в церковь. Деньги нужны, деньги. Да, он приходил несколько раз в молитвенном, посидит вот так, посидит там у прохода, послушает и поковылял. А потом опять, помогите, помогите, помогите. Проповедь послушай. О Христе говорим. Денег дайте, денег дайте. Почти никто не приходит. И удивляешься. И колясочников приглашали, и слепых приглашали, и хромых, и увечных. Идите в Дом Божий. Нет. Я был в одной квартире, там умерла сестра наша и сосед. Ну, коммунальная квартира, часть квартиры нашей сестре принадлежит, а часть, ну, другой человек. Ну, как бы они под одной крышей. И вот сестра умерла. Я этому соседу говорю, приходи на собрание, ведь тебе столько о Христе говорили, столько говорили о Христе. А он с высшим образованием, сосед. Да, 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 спасибо, спасибо, спасибо. Ну и так, не пришел. А потом через полгода появляется. Ну я увидел, вы меня узнаете? Я говорю, конечно узнаю, я рад, что вы пришли на собрание. Ой, помогите. Я что случилось? Вы знаете что? Вот умерла-то моя соседушка, верующая. И вдруг ко мне покупатели. Продайте квартирку, а центр города. Продайте. Такую цену мне хорошую. Я подумал, куплю. А он бухгалтер сам. И куплю себе дом хороший, там, ну, в другом месте и все прочее. Ну вот. И он говорит, я все документы оформил, куплю-продажу и все прочее. В моей квартире со мной рассчитались. Чемодан, говорит, денег у меня. Чемодан денег. В моей квартире, говорит, руки, говорит, друг другу пожали. Я поблагодарил, отдал ключи, все. Выхожу из парадной и больше ничего не помню. Ни денег, ни документов, ни квартиры. И я вот, говорит, без ничего оказался на улице. Помогите, братья. Говорю, давай, говорю, начнем не с этого. Тебе надо покаяться перед Богом. Давай будешь ходить на собрание. А вы мне дайте жилье. Мне бы вот сейчас при молитвенном доме пожить. При молитвенном доме пожить. А Христос тебе нужен? Тебе Христос нужен? А Христос ему не нужен. Деньги нужны. Деньги. Братья и сестры, я иногда удивляюсь. Вот быть рядом, слышать евангельскую весть, видеть чудеса, видеть благословение, и как будто глаза закрыты. У вас не возникает вопрос, а видел ли этот хромой Иисуса Христа? Мы с вами прочитали. Каждый день я был с вами и учил вас в храме. Каждый день. Апостол туда каждый день шли. Это же Петр идет. Петр, Иоанн идет. Нет, не интересует человека. Меня удивляет, братья и сестры, я не могу дать исчерпывающий ответ. Почему? Неужели не встречались? Неужели? Братья и сестры, мне думается, что зависит, наверное, от человека очень много что. Очень много что зависит. Можно, оказывается, быть рядом со Христом, слушать и ничего не слышать, и ничего не видеть. Как Иисус Христос об этом говорил людям и обличал их, что у них уши закрыты, сердце у них окаменено, они не способны принимать евангельскую весть. Может быть, братья и сестры, и у нас на собрании так. Мы сидим и не слышим Слово Господне. Кто-то смеется, кто-то отвлекается, кто-то телефончик играет. Это, знаете, такая духовная хромота. Это такая искалеченная душа, не способная принимать. Пророк укорял таких хромых в Израиле. Полно вам хромать на оба колена. Может быть, такая духовная, братья и сестры, вот расслабленность у человека, что он ничего не понимает, ему только одно материальное нужно. Деньги давай, бизнес, работа, дом. Не до Христа. Братья и сестры, здесь идет речь о больном человеке физическом. Я хочу сейчас говорить о духовных калеках, духовно больных людях, которые в храм идут или их родители ведут. И они безразличны, и они не видят то, что надо видеть. А вот смотрите, какая разная реакция у людей. Я привожу примеры. Братья и сестры, мы будем наблюдать за нашими сердцами. Какая у нас реакция на проповедь, на Христа, на общение с Ним, на Святое Писание? Какая реакция у меня и какая реакция у вас? Давайте несколько примеров приведем. Иисус Христос идет из Иерихона. И там сидит Вартимей, сын Тимеев. А кто это идет? Он услышан. Топот ног. Кто идет? Христос из Назарета. Христос? Сын Давидов, помилуй меня. Как начал кричать. Сын Давидов, помилуй меня. Откуда ты, Вартимей, знаешь? Откуда ты знаешь? Ты живешь в Иерихоне. Христос там бывал нечасто. Вот в Иерусалиме он часто бывал. В храме он бывал часто. А в Иерихоне это редкий случай. Ты откуда знаешь? Братья и сестры, он почему-то знал, кто такой Христос. До него весь доходило, наверное, интересовался. Он только услышал имя Христа, закричал так, что люди начали его останавливать. Что ты так шумишь? Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Христос проходил мимо. Не знаю, видел он этого человека или не видел. Христос проходил мимо. Это не храм, это не синагога. Это просто улица, и на обочине сидит больной человек. Христос говорит, позовите его, вставай, зовет тебя, сбросил одежду свою и ко Христу. А что ты от меня хочешь? Что ты от меня хочешь? А ты разве не понимаешь? Нет, таких вопросов не возникает у этого больного. Господи, чтобы мне прозреть, чтобы мне прозреть, вера твоя спасла тебя. Прозри, прозри. И он идет со Христом по дороге. Братья и сестры, Христос идет в Иерихон. Закхей услышал. Весть, оказывается, бежит вперед. Весть бежит вперед. И Христос идет в Иерихон. И Закхей услышал. Навстречу побежал. Христа захотел увидеть. Вот смотрите, какая реакция у людей у некоторых. И какое они благословение получали от того, что они... Благую весть услышали, захотели, захотели. А вы помните те 10 прокаженных? Ну вот так как-то случайно они встретились со Христом. Узнали, Христос идет, издалека начали кричать, сын Давидов, помилуй нас. Пойдите, покажите священникам, будете здоровы. Люди получили исцеление все. Значит, Христа можно было издалека узнать, о нем можно было слышать. Что приближается Христос. Как здесь ничего не слышать? Или так можно быть поглощенным своими проблемами, своими болезнями, своей духовной нищетой, что ничего не слышать, ничего не видеть? Как может быть так? Братья и сестры, есть еще интересный момент. Это Евангелие от Иоанна, 5 глава. Это опять рядом с это рядом с храмом все. Там написано, вот читаем 5 главу, Евангелие от Иоанна. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. И там лежало, послушайте внимательно, великое множество хромых, слепых, увечных и иссохших. Тяжело больные люди». Их было больше, я думаю, гораздо, чем вот здесь наш верующих находится, в этой Вифезде. 5 крытых ходов, 5 помещений. И везде слепые, хромые, иссохшие. Братья и сестры, они все нуждаются в помощи. Я не знаю, какую благотворительность там проявляли к этим людям. Скорее всего, носили и одежду, и пищу, заботились об этих людях. Наверное. Но представьте себе, множество больных, множество. Иисус Христос заходит в среду этих людей, в среду этих людей. Как вы думаете, можно обратить внимание? Вот вы знаете так, я часто наблюдаю картину такую. Я проповедую Евангелие, и все смотрят на меня, и вдруг сзади какой-то шум, стул упал, или дверь хлопнула, почти половина оборачивается назад посмотреть, что там случилось. Ну, как не обратить внимания на вошедшего человека в палату? Я часто бывал в больницах, братья и сестры, заходишь, сразу же все смотрят. Новенький зашел. Кто-то. Наверное, возникает вопрос, кому, кто, зачем? Наверное, возникает вопрос. Как вы думаете, Христос был один или с кем-то? Братья и сестры, Христос зашел не один. Христос зашел не один. Мы по контексту можем это дальше понять. Заходит группа. Группа здоровых, сильных. Заходит группа людей к больным, которые лежат, иссохшие, хромые, слепые. Кто идет? Кто идет? Христос. Христос пришел. Так что ли было? Ноль, братья и сестры. Никакой реакции. Христос ходит, смотрит, там хромой, там иссохший, там без руки, там слепой, ходит, смотрит на всех. Никаких вопросов. Никаких. Ни у кого не возникает. Я вообще потрясен, братья и сестры, этой картиной. Как не спросить, кто же идет? Что это за делегация? Никто не спрашивает. Все поглощены своими делами. Все сосредоточены на своей болезни, на своих проблемах. Вот они ждут одно только движение воды, когда-то должно произойти. Вот там наше спасение, там спасение, когда движение воды. Вот ангел, и я наконец-то получу исцеление. Братья и сестры, и там человек пролежал уже сколько лет? 38, почти 40. Вы чувствуете, почти все ровесники. Почти все ровесники. Тому 40 лет, этому 38 лет. Братья и сестры, а Христу сколько? А ему чуть побольше 30. А апостолам? И они такого же возраста. Все одинакового возраста. Все одинакового возраста. Некоторые думают, что апостолы были старенькие. Нет, братья и сестры, я так не думаю. Мне один брат-художник нарисовал такую картину, подарил. Иисус Христос такой молодой, ну так как и есть, 33 года приблизительно. И он спасает Петра, утопающего в море. Брат один приехал ко мне, служитель, а у меня картина висит на самом видном месте. И мы сели на диванчик, разговариваем между собой. И он так смотрит внимательно на картину. Я говорю, нравится? Он говорит, Геннадий, говорит, я удивляюсь, как так можно исказить Евангелие? Я говорю, а в чем? Он говорит, смотри, сколько, как ты думаешь, тут лет Петру? Я говорю, ну лет, по виду лет 80. Ну такой старый-старый Петр, знаешь, с испуганными глазами, с длинной такой бородой, весь седой, и вот он тонет. Но Петр же не был стареньким. Христос избрал молодых, способных нести евангельскую весть. У нас библейская школа существует, братцы. Есть регламент, мы туда направляем не старше 40 лет. Почему? А потом учиться тяжело. Братья и сестры, и Христос был молодой, и апостолы были молодые. И апостолы были молодые. И они идут со Христом. Между прочим, некоторые из них очень сильные люди. Очень сильные. Петр, Иоанн, Иаков. Это же рыбаки. Это сильные люди. Братья и сестры. И вот они все ровесники. И Христос, и вот эти все больные. Это 38 лет лежал. Петр ходил. Петр ходил, а он лежал. И лежал здесь. Лежал в этом доме милосердия. 38 лет. Братья и сестры, Христос к нему подходит и говорит ему, а ты здоровым хочешь быть? Ты здоровым хочешь быть? Так, Господи. Ну, Господин. Но не имею человека, чтобы кто меня опустил бы в купальню. Когда ангел Господень возмущает воду, первый, кто туда сойдет, выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Братья и сестры, он разговаривает со Христом. разговаривает со Христом. Вас это не удивляет? Вартимей почему-то только услышал. Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Прокаженные только услышали. А вы помните того прокаженного, который упал пред Христом на колени, встретился, упал пред Христом на колени, помилуй меня, исцели меня. А ты здоровым хочешь быть? Так. Но не имею, чтобы кто меня отнес вот туда. Это он Христу, братья и сестры. Христу. Братья и сестры, Христос говорит ему, возьми постель твою, встань и ходи. Встал и пошел. Братья и сестры, все остались лежать. И никто больше не попросил. Я удивляюсь, братья и сестры, этой ситуации. И никто не попросил больше. А вы спрашиваете, а что ты с постелью ходишь? Что ты ходишь с постелью? Сегодня суббота. Тот, кто меня исцелил, сказал, возьми постель свою, ходи. А кто он? Не знаю. Можно получить такое благословение от Бога и даже не понимать, что тебе Бог это сделал. Да даже человек и не интересуется. Взял постель и ходит. Его потом Христос в храме нашел, этого человека. В храме. Вот ты исцелен, не греши больше. Веруешь ли ты в Сына Божия? А кто Он, чтобы не веровать в Него? Братья и сестры. И вот я удивляюсь, как люди, находясь рядом со Христом, нет, не все, и даже пользуясь благами от нашего Господа, они не понимают, с кем имеют дело. А кто-то ничего не получает, потому что Христос проходит мимо, а им до Христа особо и дела нету. И никто не поинтересовался. И ушел Христос, и никого не исцелил. А были ли случаи, чтобы Христос кому-то отказал? Знаете такие случаи? Я не знаю. Мы читаем о том, что Христос очень многих исцелял. Очень многих. Исцелял всех, кто хотел. Братья и сестры, а кто не видел, не разумел, или не желал, или не хотел? Я не знаю, братья и сестры, как мне объяснить вот этот текст Святого Писания? Петр и Иоанн идут вместе. Час молитвы. И человек хромой от чрева матери. И он каждый день при дверях храма. Братья и сестры, он просит у Петра милостыню. Тут так и написано. Увидев входящих, просил у них милостыни. Друг дорогой, несчастный, больной человек, перед тобой стоит Петр. Разве ты не знаешь, что тень Петра касается больных, и они встают? Об этом весь Иерусалим знает. Весь Иерусалим. Что Петр мертвых уже воскрешал. Разве ты не знаешь? Нет. Братья и сестры, мне кажется, до больных-то слухи должны в первую очередь доходить. Нет. Он просит денег у Петра, у самого великого апостола. Братья и сестры, Петр говорит ему, ты взгляни на нас. Иоанн тоже ему говорит, взгляни на нас. И он смотрит, надеясь от них что-нибудь получить. Денег дайте. Братья и сестры, я не знаю, просил ли он у Петра денег или нет перед этим. Вы знаете, когда он меня просит, я даю. Если у меня деньги есть, если нет, не даю. Если нету, но меня просят денег. Братья и сестры, и некоторые знают, что я пастор, и у меня просят денег. Нет, не о Христе идет речь. Денег дай. Тот же самый случай. Этот человек немножко меня уже на костылях обходит, потому что он знает, наверное, что я ему буду говорить, когда он крутится вокруг молитвенного дома с протянутой рукой. Он молодой, ему чуть побольше 20 лет, но у него нет ноги. Дайте денег. Я тебе Христа хочу предложить. Нет, денег дайте. Братья и сестры, конечно, я не могу сказать во имя Господа Иисуса Христа, пусть у тебя будут две ноги. Я так и не скажу. Не дана мне такая власть от Бога. Братья и сестры, но когда просят денег, я денег даю. Но когда меня просят помолиться, совершить молитву об исцелении, я денег не даю. Я совершаю молитву. Совершаю молитву даже над неверующими. Я не знаю, перед этим Петр давал денег? Может, у него деньги были? Может, он давал? Денег дай. Не знаю, братья и сестры. Тут не написано. Но мы читаем, что этот человек у красных дверей храма сидел каждый день, и он каждый день просил милостыни, просил у Петра. Серебра и золота нет у меня. А дать что-то надо. Наверное, да. Апостолу надо что-то дать. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. Встань и ходи. Произошло удивительное чудо исцеления. Братья и сестры, вот здесь что-то произошло с этим человеком. Он вошел в храм. Он вошел в храм, скача и хваля Бога. Слава Господу. Но это, мне кажется, могло быть значительно раньше. Я думаю, что это могло быть значительно раньше. Если бы человек хотел, если бы он тянулся к Богу. Вы знаете, некоторые до старости проковыляют, до старости, вот такими несчастными в духовных вопросах, далекими от Бога, много знающие, много слышащие и не принимающие евангельскую весть, измучают себя, всевозможными грехами растлять себя, братья и сестры, а потом только под конец радуются жизни. Ах, как жаль, что это только в конце жизни. К нам пришла одна сестра, она уже в средних годах. Такое сильное покаяние у нее было, такое сильное покаяние. Как она плакала, как она сокрушалась. Просила у Господа прощения. Конечно, Господь простил, но она же пенсионерка. Ну, почти пенсионерка. Или скоро должна на пенсию пойти уже. И Господь ее простил. Я в этом не сомневаюсь, а жизнь. Я говорю, расскажите о себе. Она говорит, Геннадий, я была молодой девчонкой, и папа наш пресвитер. И зовут его Иов. Папа Иов. И он пресвитер. А я непослушная и непокорная. Я уже совершеннолетняя. И папа мне говорит, доченька, или ты будешь жить, как я тебе говорю, по-христиански, или ты жить в моем доме не будешь. А папа говорит, строгий, жить должна по-христиански. Никакой дружбы с миром и так далее. Я, говорит, фыркнула, не хочу жить так, как вы. И пошла из дома. И пошла. Я, говорит, была очень сильной, предприимчивой. Вот. Работа, бизнес и все прочее, так. Она когда и уверовала к нам со своим бизнесом, пришла в церковь. Но казалось, все хорошо. Вышла замуж. Как не хотела выйти за пьяницу. Пьяница. Настоящий пьяница и мод. Сколько могла, терпела, потом выгнала. Но нашла вроде бы порядочного другого, от того уже дети. Пьяница, пьяница и мод. Это моя судьба. Это моя судьба. Мод – это все, который из дома тащит. Ворует и все прочее. И вот она пришла с таким глубоким покаянием. А вы знаете, каким образом? Ее невестка, ну, за жизнь вообще не хочу описывать, что с сыном, с ее, это что-то там кошмар какой-то. Невестка вдруг уверовала. И она мне говорит, и мне так стыдно, она в вашу церковь попала, невестка, сама в тюрьме сидела там, вообще такой образ жизни вела и все прочее. И вот она, жена моего сына, и она вдруг уверовала. И я, говорит, решила пойти посмотреть, а куда ж моя невестка попала? И приходит к нам в церковь и кается. Братья и сестры, она сейчас уже очень пожилой человек. Как она плачет о своем прошлом. Ах, почему я раньше не воскресла? Почему я раньше всю жизнь избитая, искалеченная, все поломанное и так далее? Да, она сейчас радуется, что Господь простил. Она ликует. Братья и сестры, ну как старая вспомнит, плачет и сокрушается. А ведь все слышала. Все слышала. Христос рядом. Апостолы рядом. Нет. Хочу жить по-другому. Братья и сестры, я хочу перевести немножко на духовный вопрос, на духовную тему. То, о чем мы с вами сегодня говорим. Когда вот эта духовная, искалеченная душа, и она при храме, и она сидит, братья и сестры, и она не ищет Бога, она не имеет общения с апостолами, с братьями, занята своим. Занята своим. Нет, мы ходячие, мы работящие. Братья и сестры, я говорю о духовном банкротстве, о духовной искалеченной души. И мы продолжаем ходить в церковь, и мы еще такие. Когда же мы получим освобождение? Когда? Мне так хотелось бы, чтобы мы не были хромлющими. Не были. Я вам скажу, что сегодня у нас нет таких горячих молитв, что у нас сегодня нет такого словословия Господу, что сегодня у нас нет, вот мы переживаем с братьями, что молодежь читать Писание не любит. Или мало читает Писание. Это что говорит? О духовном хорошем здоровье? Да нет, братья и сестры, нет. Христос рядом, Он говорит каждый день. Он Слово Свое для нас направляет. Мы не слышим. Мы остаемся равнодушны. И мы еще более становимся духовно больными людьми. Более духовно больными. Поэтому у нас и молитвы вялые, словословия нету, братья и сестры. Хотя мы с вами физически здоровые люди. Я говорю, что мы богатые люди. Мы немножко заевшиеся люди. Мы настолько сегодня сытые, что нам диву даешься. Я в вашем лагере христианском был, молодежном. Пятница. Пятница. Оказалось, пятница. И утром 8 часов завтрак, и никого нету. Ну, мало очень людей, мало на завтраке. Я говорю, братьев, а что это самое? Молодежи так мало сегодня на завтрак пришло. Один брат говорит, сегодня пятница. А, я говорю, пятница. Он говорит, да нет, говорит, не потому что они сегодня в посте. Просто наша американская молодежь сытая. Этот завтрак не нужен. Сытая. А тем более у них там еще и своя кухня есть. Братья и сестры, действительно, насколько мы стали сытые. Насколько сытые. Мы не заботимся об одежде нашей, совершенно не заботимся. Почти как написано, не заботьтесь, что вам есть и что пить. Мы не заботимся, потому что у нас все есть. Мы не думаем о завтрашнем дне. Износились ботинки, выкинул, другие купил и пошел. Вот как мы сегодня живем. И мы приходим на собрание, и у нас молчание. Нам руки к небу не поднять, на коленки трудно встать. И прославить Бога за все, что мы с вами имеем. Какое изобилие материальное, духовное изобилие, пища какая, Святое Писание есть. Хора у нас сегодня поют, молодежь сегодня у нас участвует в служении. Детей сколько, как Бога не прославить? Братья и сестры, молитвы-то какие у нас? Слабенькие, редкие молитвы. Почему? Это говорит о том, что у нас здоровье не очень хорошее духовное. У нас только физическое хорошее здоровье, а духовное нет. Неужели Бог наш недостоин хвалы, недостоин поклонения? Неужели мы не способны иногда видеть Его присутствие здесь, на этом месте, чтобы прославить Его, поблагодарить Его? Неужели нам только надо иногда вот такой Петр, который возьмет за руку, вставай, брат, вставай, сестра, и тогда мы вроде как окрылились. А сами, мы сами должны тянуться. Услышали? Вперед ко Христу. Пусть Господь вас благословит, братья, дорогие сестры. Мои короткие рассуждения небольшие. Подвожу итог. Иисус Христос был в храме. Я хочу, чтобы ваша жизнь она была связана с храмом, со служением Богу. Я хочу, чтобы вы способны были слышать голос нашего Господа. Люди не способны были слушать. Не способны. А нам надо открывать сердце наше для того, чтобы понимать нашего Господа. Я хотел бы, чтобы мы дрожили общением друг с другом. Каждый день шли апостолы в храм. Каждый день. Может быть, у нас нет возможности каждый день ходить сюда, в этот дом молитвы. Братья и сестры, но общение с Богом, общение с братьями и сестрами мы можем каждый день иметь. И должны это делать. Должны каждый день иметь общение. Тем более у нас сейчас такая связь, телефон у всех есть. Это общение. Вот этот хромой, который пережил вот это удивительное исцеление, а мы с вами рождение свыше. Он хвалил Бога. Он хвалил Бога, он Бога прославлял. Мне есть за что прославлять Бога при моих немощах. Я духовно рожденный человек. Как Бога не прославить? Вы духовно рожденные люди. Как Бога не прославить? Это самое главное. Самое главное, братья и сестры. Потому что мы наследники неба. И вот за это прославлять надо Бога. Мы сейчас с вами готовимся к вечности. Наша жизнь – это подготовка к вечности. Мы не здесь жить будем, не здесь, братья и сестры. Это неверующие здесь живут. Мы с вами жить будем на небе. А это маленькая подготовка для вечной жизни. И пусть Господь нас доведет до своего обетованного края. Аминь. Помолимся Богу.